Вечность утешалась серенькой тишиной кладбища, щебетом синиц, поздними осенними цветами. Строго и упрямо Таня стояла поодаль и, ощутив момент, когда отхлынула, отпустила Лосева. Она произнесла с осторожностью медицинской сестры: «Ничего, все образуется, они не посмеют». Помолчала, убитым голосом продолжала: «Я скажу, что это я сама, вы же меня отговаривали, это ж так и было», — уговаривая, сказала она. «Я же не послушалась, вы ни при чем».
«Все равно узнают. Тот же Рогинский скажет, твой Рогинский».
Наконец он отозвался, и она ухватила за эти слова в надежде, что он о ней тревожится. «Так ведь на самом деле это все я! А мне-то что, мне терять нечего, то есть я ничего из себя не представляю», — говорила она, путаясь и торопясь. «В конце концов, я в музей уйду. Я думаю, что это облегчит тебе, ведь статья принципиальное значение имеет для того, что ты задумал, понимаешь, ты».
Он вдруг увидел надпись на красном обелиске рядом «Ширяев». Это поразило его как примета. Он повернулся к Тане. Боль вернулась.
«Тебе, может, терять нечего, а мне есть что. По-твоему, я что, благодарить должен? Как меня осчастливили? Раз такая распрекрасная статья, не надо мне никакого назначения. А если я не хочу отказываться, почему ты мною распоряжаешься? Что, нравится красоваться?»
Снова он несся, черт знает куда. Уже не в силах остановиться.
«А я... Знаешь, кто я? Вот лежит здесь Ширяев!»
Его било изнутри.
«Ну ты идиот!» — хлестко сказала Таня. «Не думала, что ты такой идиот!»
Он сник, позволил взять себя за руку, повезти домой. На них оглядывались. Лосев брел, никого не видя, не здороваясь, почерневший, словно обугленный.
Дома никого не было. Сестра с племянником ушли на поминки. Тучкова дала ему валерьянку, уложила, позвонила по его просьбе в гараж, чтобы машина была готова через час, не раньше.
Она сделала чай, поила его. Он пришел в себя, извинился. Но все это было как-то вяло, притушено.
«Ты слыхала?» — бормотал он. «Я не имел права выступать. Думаешь, это Рогинский? Многие так думают. Я видел, как они смотрели».
«Пусть смотрит. А ты сказал, что хотел, по совести. Это выше всяких соображений».
«Да ведь ты со мной не согласна. Не будем». «Нет, я вижу».
«Да, я не согласна».
«Почему?»
«Потому что смерть прощения не приносит. Я не могу простить зло, какое Поливанов причинил». Она облизнула губы. Он сел на диван.
«А ты жестоко», — сказал он.
«Все было плохо». Даже Рогинскому не сумел ответить. А что он мог ему сказать? Он не желал ни оправдываться, ни отзываться на разговоры, которые пошли по городу. Появление статьи в «Правде» и то припишут Поливанову, и тем более будут обвинять Лосева. И перед Уваровым тоже стыдно. Куда ни кинь, везде клин, везде плохо. Они молча сидели у окна, ожидая машину, также молча вышли на лестницу.
Машина шла сквозь вечереющие пустые поля. Позади догорал закат, у водителя громко играло радио, ухал ударник.
Лосев сел позади, чтобы водитель не мог его видеть. Сердце еще болело. Он слушал, как медленно отступает боль. Вновь проступили строки газетной статьи. Мысленно он перечитывал их.
Статья могла значить одно — что все оттяжки и ухищрения, которые он применял, все, что он отодвигал, все теперь решилось. Жмуркина заводь спасена.
Значит, все было не зря, не напрасно. Действия его получали как бы оправдание.
Перед Уваровым было, конечно, неудобно.
Но, думая об Уварове, о предстоящем разговоре, Лосев думал все спокойнее, жалея не себя, а Уварова, все меньше понимая, чего, собственно говоря, на него так накатило на кладбище. Что случилось? Чего он взбеленился на Таню? Слова хорошего не сказал. Но и от этого он не испытывал стыда. Была лишь печаль, была усталость. И хотелось быть свободным от всего, как эти осенние поля, сжатые, забытые, скошенные, отдыхающие, позабытые.
Он подумал, что для встречи с Уваровым так оно и лучше.
Глава 28. Дежурный по исполкому, молодой, болезненного вида инспектор из отдела сельского хозяйства, пил чай с бутербродами и решал шахматную задачу. Голос его воспроизвел интонацию Уварова, строгую и машинно-ровную, с такой точностью, что Лосев улыбнулся.
«Похоже, у тебя талант».
Было без четверти 9 вечера. Лосеву надо было отправляться в аэропорт. Уваров встречал начальство из Москвы. Самолет задерживался по метеоусловиям, и Уваров распорядился, чтобы Лосев, не заезжая в гостиницу, ехал к нему в аэропорт. Лосев отлил из чашки дежурного чаю в стакан, глотнул, споласкивая пересохшее горло, кивнул на правду, лежащую на столе, читал.
«Без Лосева тут не обошлось». «Ладненько, мы его выявим», — произнес дежурным голосом Пашкова. «Мы его растолкуем. Тебе в филармонию», — выступал как Андронников. «А сельское хозяйство?» «Давало бы концерты тружникам села». «Имитация — это не искусство, это всего лишь тень».
Он опять кому-то подражал, но кому — Лосев не знал. Ехать в аэропорт не хотелось. Лосев попробовал сослаться на отсутствие бензина, но, как всегда, у Уварова все было предусмотрено. Исполкомовская машина ждала внизу, черная «Волга», с радиотелефоном, желтыми фарами, пронеслась посреди улицы, не снижая скорости на поворотах, с визгом, как в приключенческих фильмах. В депутатской комнате перед телевизором сидел Уваров в окружении нескольких человек, среди которых были Грищенко, Сечихин, Пащенко, директор НИИ, симпатичный усач, недавно избранный в члены корреспонденты. Передавали соревнования тяжелоатлетов. Штанга поднималась в воздух, высоко или невысоко, и бухалась на помост. Опять поднималась и опять падала. Уваров, не отрываясь от экрана, кивнул. «Успел», — сказал он без одобрения. «Везет тебя». «Ну что ж, до прилета начальства», — он взглянул на часы, — «у нас есть почти час». «Ого, а вы говорите, везет». Лосев вздохнул, но Уваров шутки не принял, и никто не улыбнулся. Все с любопытством разглядывали Лосева, словно видели его впервые. Уваров накинул короткий синий плащ, пахнуло одеколоном, коротко остриженные волосы его блестели, был он особенно подтянут, четок. «Пройдемся». На летном поле, как на всех аэродромах, было ветрено. Аллеи низких огней пунктиром уходили вдаль, гроздья прожекторов вырезали из тьмы косые объемы света. «Ты про статью знал?» — спросил Уваров без предисловия. «Не знал, но все равно получилось нехорошо». Лосев был доволен, что разговор начался сразу по существу. Не дожидаясь вопросов, он сформулировал сам, почему нехорошо. Потому что статья обошла его, Лосева, ответственность. В ответе же он был с того дня, когда выбирал место. Что касается взрыва дома кислых, то наперед, не ожидая вопросов, он признался Уварову в сомнениях после их последнего разговора. Неприятно ему тогда стало, вроде отступные принял. Нет, не Уваров их давал, сам Лосев как бы предал Жмуркину заводь. А почему? Вот тот-то и оно. Получалась сделка с своей совестью, никуда не денешься. Постепенно стыд и проел. «Совесть обычно предъявляют, когда нет конкретных оправданий», — раздраженно прервал его Уваров. «Не понимаю я этого. Честность понимаю, ее можно проверить. Правда, неправда, полезно, вредно, приятно, неприятно, все понимаю. А совесть — это эфир, бесконтрольное состояние». Само уваровское предложение, от которого тогда Лосев затрепетал, оно как? Оно, разумеется, остается и приятным, и честным. Тогда спрашивается, почему же сомнение? На каком основании? Можно подумать, что Уваров подговаривал его на сделку. Лосев чувствовал, что это самое обидное, больное место. И тем не менее Лосев продолжал со всей откровенностью. Ничего не обходя, чтобы Уваров знал о его взглядах, прежде чем брать его в замы. Говорил, ничего не смягчай. Но Уварову не взгляды были важны, тем более переживания. Поведение человека, считал он, зависит главным образом от двух вещей. Первое – от обстоятельств, и второе – от должности, которая тоже многое диктует.